Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Александр Григорьев. Мы расскажем вам о том, как продолжает Запад помогать Украине отражать российскую агрессию, что происходит вокруг Запорожской АЭС, как постепенно все новые организации и страны признают российский режим террористическим. Но начнем мы, конечно же, с тех страшных обстрелов, которые сейчас Россия ведет по городам Украины, которые практически все наблюдатели называют варварскими и преступными. Саша, расскажи, пожалуйста, что у тебя об этом есть?
Ну, страшное происходит, потому что обстреливают объекты гражданской инфраструктуры в условиях зимы. Это приводит к колоссальным проблемам для миллионов людей, то есть для десятков миллионов людей уже. Это не военные цели, это электростанции, системы электропередач. И сегодня, как минимум в Киеве, ракета попала в многоэтажный жилой дом, но уж никаких там военных объектов нет. То есть это тотальная война, жертвами которой Россия делает мирных жителей. По данным главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, сегодня от ракетных ударов России пострадали 36 граждан Украины, шестеро погибли. И вот одна из жертв этой войны – это двухдневный младенец, который родился в госпитале города Вильнянска Запорожской области, и в который попала российская ракета. То есть это вот мирный объект, который попадает под защиту всех военных конвенций. Без воды и света остались Киев, Львов, Одесса. Глава Киева Виталий Кличко в интервью Bild сказал, что не исключает, что часть населения Украины придется эвакуировать на эту зиму, потому что просто выживать в этих условиях становится все сложнее. Кличко назвал, что это худшая зима со времен Второй мировой войны. Наших слушателей я призываю представить, что такое оказаться в городской квартире, когда у тебя нет света, когда у тебя нет связи, когда у тебя нет воды, не работает канализация, нет тепла, и на улице минусовая температура. И жертвами российских ударов в очередной раз стала соседняя Молдова. Президент Молдовы Майя Санду в Фейсбуке написала, цитирую, «Россия оставила Молдову в темноте». После этого МИД Молдовы вызвал посла России, чтобы высказать ему претензии по поводу действий российских войск. По данным молдавских медиа, которые вот я посмотрел, произошли в стране массовые отключения электроэнергии, не работает освещение на улицах, отключили светофоры и так далее. Вооруженные силы Украины сообщили, что системы ПВО сумели сбить 51 из 70 российских ракет и 5 дронов «Камикадзе». То есть большинство этих пусков были осуществлены стратегическими бомбардировщиками России, которые летали над территорией Ростовской области, и ракетными катерами, которые находятся в акватории Черного моря. Плюс использовались ударные дроны. Ну, короткая сводка по поводу ситуации на фронтах, которая, на самом деле реально меркнет перед ужасами, которые сейчас испытывает мирное население Украины. Согласно сводке Генштаба Вооруженных сил Украины, были отбиты атаки российских войск в районе населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Спирная, Берестовая, Бахмут, Курдюмовка, Северная, Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайская, Невельская и Марьинка в Донецкой области. Вот Марьинка – это уже просто какое-то легендарное место. Сколько лет вблизи Марьинки происходят бои и вооруженные столкновения. Одно из, наверное, я не скажу приятных, но внушающих надежду сообщений, что согласно последнему обзору Минобороны Великобритании, который она регулярно публикует после начала российского вторжения, Россия, вероятно, исчерпала свои запасы иранских дронов «Камикадзе», шахедов и других, которые использовались последние месяцы. И сейчас, по данным британской разведки, нужны России новые поставки. Будут эти поставки и не будут. Кроме того, британцы отметили, что эти дроны все чаще используются для поражения гражданских объектов, а не для поражения военных целей.
Я добавлю к тому, что ты рассказал, что все украинские атомные электростанции были отключены сегодня от энергосистемы. Ну, в частности, энергоблоки Южноукраинской АЭС аварийно были остановлены из-за того, что сети разрушены. Об этом сообщил представитель «Энергоатома» украинского Леонид Олейник. Энергоблоки Хмельницкой АЭС также отключали от энергосистемы. И Ровенская АЭС переведена в аварийный режим работы, вероятно, из-за резкого падения потребления электроэнергии. Ну, правильно, в общем, сети-то разрушены. И, конечно, энергия есть, но ее просто некуда выдавать. Действительно, последовательно Россия разрушает энергосистему Украины, хотя очень похоже, что Украина будет все лучше справляться с ракетными ударами. Во всяком случае, как ты сказал, иранские дроны тоже вроде как заканчиваются, хотя Иран по недавно уже публиковавшимся нами сообщениям, Иран хочет построить в России завод, который делает эти дроны, чтобы таким образом скрывать производство их и избегать санкций. При этом российские власти, уничтожая соседнюю страну, попытаются, скорее всего, сделать операцию под ложным флагом, как это иногда называется, или под чужим флагом в Белгородской области. Это говорит Институт изучения войны в своей сводке за вторник, с которой я ознакомился. И вот вроде как российские пропагандисты начали выдвигать гипотезы о том, что вооруженные силы Украины стремятся вторгнуться в Белгородскую область. Ну и другие всякие прокремлевские источники отмечают, что войскам России необходимо восстановить контроль над Купянском в Харьковской области и так далее. В общем, очевидно, что российским властям надо как-то интенсифицировать поддержку этой войны населением, которое сейчас все больше сходит на нет, во всяком случае, бунты мобилизованных, когда люди записывают видеообращения к властям, что им ничего не выдали и бросили голыми под танки и так далее, они приобретают массовый характер, и российскому руководству нужно что-то сделать для того, чтобы хотя бы чуть-чуть поддержка его войны против Украины продолжалась. При этом надо сказать, что Россия и Украина проводят обмены военнопленными, во всяком случае сегодня о таком обмене было сообщено обеими сторонами. Сначала об этом сообщила Украина, потом Россия. В Украину из плена вернулись 35 военных и один гражданский. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. И там среди освобожденных те, кто защищал Мариуполь, те, кто был на Азовстали, нацгвардейцы, взятые в плен на Чернобыльской АЭС в первые дни вторжения. Ну и у одного из освобожденных, именно вот гражданского лица, по словам Ермака, была ампутирована нога. В Минобороны России сказали, что да, был переговорный процесс, и возвращены 35 российских военнослужащих. Понятно, что среди них есть и люди с сепаратистских территорий. Во всяком случае, об этом говорит пророссийское начальство этих территорий. При этом не только Россия и Украина ведут переговоры о обмене пленными. МАГАТЭ и Россия ведут переговоры о том, что же делать дальше на Запорожской АЭС. Вокруг нее МАГАТЭ требует установить зону безопасности. Россия обвиняет Украину в том, что та обстреливает ЗАЭС. В свою очередь, Украина рассказывает о всех тех сложностях, которые возникли с работой Запорожской электростанции после того, как ее заняла Россия. Ну и на этом фоне Запад продолжает свою военную поддержку Украины. Насколько я понимаю, Саша, у тебя есть сведения о последних решениях в этом смысле в Вашингтоне?
Да, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении дополнительной военной помощи. в размере $400 миллионов. Речь идет о боеприпасах для системы залпового огня «Хаймарс», которые прославились в Украине, и систем ПВО «Нейсамс» – это американо-норвежская или норвежско-американская система, которая, по словам министра обороны Ллойда Остина, демонстрировала недавно 100% эффективность. В общей сложности напоминаю, что США оказали с начала российского вторжения помощь Украине примерно на $19.7 миллиарда. Но кроме США есть и другие союзники. В частности, Великобритания объявила о передаче вертолетов. Это вертолеты Sea King, то есть это британский вариант одного из вертолетов Сикорского. Неизвестно, какая модификация этих вертолетов отправлена в Украину. То есть в британской армии и ВВС эти машины использовали для того, чтобы охотиться за подводными лодками, проводить спасательные поисковые операции, патрулирование и так далее. То есть их можно оснащать ракетами и глубинными бомбами, там, а также пулеметами. То есть это, скорее всего, украинцы их будут использовать для эвакуации и, может быть, для патрулирования Черного моря. Ну и кроме того, эти вертолеты имеют очень хорошие, они очень надежные машины. Британцы сняли их с вооружения, и вот украинцы их получили. До этого украинцам достаточно сложно было получать пилотируемые летательные аппараты. Вот такое, вероятно, хорошее дополнение к тому, что у них есть, тем небогатым арсеналам, которые в их распоряжении остались.
При этом надо сказать, что вот эта поддержка британская, она была более или менее постоянной с самого начала открытой войны России против Украины, чего не скажешь о других странах. Во всяком случае, именно это утверждает бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. Он дал интервью CNN, где рассказал, как западные страны относились к российскому вторжению в Украину до 24 февраля, как изменилось это отношение. По его словам, достаточно большое количество стран Старой Европы, так называемой, думали, что Украина сразу проиграет, ей вообще лучше сдаться. Во всяком случае, он утверждает, Борис Джонсон, что в Германии просто считали, что если война начнется, то Украине лучше сдаться. Цитата из Джонсона: Германия в какой-то момент считала, что если это, то есть вторжение, произойдет, что будет катастрофой, то лучше закончить все побыстрее, а Украине сдаться. Франция, по словам Джонсона, до последнего момента не верила возможность российского вторжения в Украину, и он считает, что вот совершенно французское руководство не было готово к такому повороту событий. Ну, а руководство Италии, тогда премьер был Марио Драги, по словам Джонсона, утверждало, что не сможет поддерживать позицию других стран, например, которые выступят с помощью Украине, в том числе военной помощью, из-за зависимости страны от российских углеводородов. Но все изменилось. Мы знаем, что и Италия, и Германия, и Франция поддержали Украину потом после нападения и даже с разной степенью успешности начали поставлять ей вооружение. Но вот понятно, что Европа была, по словам Бориса Джонсона, не готова совсем к такому развитию событий. Кроме того, вы не поверите, но даже после вот тех очевидных преступных варварских обстрелов, о которых мы сегодня вам в самом начале рассказали, президент Франции Эммануэль Макрон сказал сегодня, что планирует таки поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие дни. Я рассчитываю связаться с ним напрямую в ближайшие дни. В первую очередь относительно вопросов ядерной энергетики и Запорожской АЭС после обмена мнениями с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. При этом, как я уже сказал, российская сторона использует свой захват Запорожской АЭС как переговорный инструмент. Ну и очевидно, что, в общем, есть вот этот вот какой-то формат странный, в котором западные лидеры продолжают общаться с Владимиром Путиным, при том, что совершенно ясен террористический характер действий российских вооруженных сил. То есть это запугивание мирного населения Украины ударами по ключевым гражданским объектам. Ну, это хорошо довольно понимают депутаты Европарламента, суть таких ударов, и они проголосовали сегодня на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге за резолюцию, в которой Россия названа государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма. И, в общем, почти 500 парламентариев проголосовали за, в 10 раз меньше почти проголосовали против. Ну, мы знаем, что в Европарламенте есть силы, которые поддерживают Россию. Это, как правило, ультралевые и ультраправые. 44 депутата воздержались. И в этом документе есть множество обвинений в адрес России, причем не только связанных с войной в Украине. Ну и Европарламент призвал Совет Евросоюза расширить список лиц, которые подпадают под санкции. Значит, все страны-кандидаты в ЕС и потенциальные кандидаты присоединиться к политике санкций Евросоюза. Я напомню, что, например, с Турцией очень давно ЕС ведет переговоры о присоединении, так что это такой легкий кивок в сторону Анкары. Также Европейской комиссии рекомендовано выступить с законодательными предложениями о внесении поправок в действующий глобальный режим санкций ЕС в области прав человека. Туда будет и Белоруссия включена, и все партнеры и бенефициары России в Евросоюзе. Кроме того, Европарламент предлагает Еврокомиссии рассмотреть меры против стран, которые пытаются помочь России обойти уже введенные санкции. Ну и среди рекомендаций евродепутатов немедленное и полное эмбарго на импорт в ЕС российского ископаемого топлива и урана, а также полный отказ от газопроводов «Северный поток-1» и «2». Ну, от них уже фактически отказались. В общем, это все санкции против государства-террориста. Надо сказать, что не только ЕС все это обсуждает. Швейцария, которая не входит в Евросоюз, сегодня утвердила 8-й пакет санкций в отношении России, и он предусматривает введение потолка цен на российскую нефть. Сегодня опубликовал официальный сайт Федерального совета Швейцарии сообщение об этом. Там правовая основа для введения потолка цен на нефть, много чего еще, в том числе продукция аэрокосмического производства – и так далее. В общем, Швейцария не остается в этом деле нейтральной.
Ну и надо добавить, что вот совсем недавно пришло сообщение, что сайт Европарламента оказался под ударом, это DDoS-атака так называемая, и что эта атака признана сложной. И как раз эта атака началась практически сразу после того, как Европарламент признал Россию спонсором терроризма. Об этом заявила председатель Европарламента Роберта Мецола. То есть, что происходит, кто виноват в этой атаке, естественно, будет исследовано, но какие-то мысли почему-то приходят в голову, которые я озвучивать не буду. И интересный материал, который был подготовлен группой белорусский «Гаюн». Это белорусские активисты, которые, в частности, отслеживают, как режим Лукашенко поддерживает режим Путина в этой бесчеловечной войне. Они проанализировали, чем занимаются российские войска, которые сейчас расквартированы на территории Беларуси. Напомню, что переброска российских войск крупномасштабная была начата 15 октября. Во всяком случае, об этом было впервые официально заявлено. По данным белорусских активистов, в Беларуси используются полигоны, инфраструктура для подготовки мобилизованных и призванных и, в общем, новобранцев российских войск, потому что, собственно, российских центров для этого не хватает. То есть ранее были, напомню, многочисленные сообщения, что режим Лукашенко передает России запасы своей военной техники. А в социальных сетях вот регулярно, вот ежедневно появляются по 2-3 обращения тех самых мобилизованных российских военных, которые говорят, что не получают адекватного снабжения, адекватных приказов, что у них большие потери, их никто не бережет и так далее и тому подобное. Они обращаются к своим родным, к властям регионов, которых их призвали с просьбой о помощи, но, насколько можно судить, помощь, если и приходит, то не в тех объемах, на которые они рассчитывали.
Да, я сегодня тоже об этом уже говорил, что действительно на фоне вот этих вот бунтов мобилизованных, как раз эта операция False Flag, о которой говорил Институт изучения войны, может быть проведена российскими властями. Все это в сумме, естественно, не снижает нацеленности Запада на ограничение доходов России от экспорта нефти. Вот уже буквально на этой неделе Евросоюз в координации с Большой Семеркой может прийти к решению о установлении потолка цен на нефть в районе 65-70 долларов за баррель. Но надо сказать, что эта цена не сильно маленькая. В общем, на ней вполне возможно российский бюджет можно будет свести, но воевать на таком бюджете будет довольно тяжело. Во всяком случае, поспреды ЕС уже сегодня проводят встречу с целью одобрения механизма потолка цен. Ну и надо сказать, что многие страны выступают за более низкий ценовой диапазон, то есть не 65-70, а, скажем, потолок 60. А Минфин США распространил документ, в котором содержится руководство по реализации этой самой политики ограничения цен на нефть. И там очень много интересных деталей. В частности, есть некоторые детали, которые могут привести к серьезнейшему удару по экспорту российской нефти. В частности, есть нюансы страхования перевозок этой нефти и так далее. В общем, там есть разделение на нефть, которая переработана в основном за пределами России и не в основном за пределами России. Но вот мы свидетели того, что Запад взялся за тему ограничения доходов России от нефти и газа на полную катушку, и схема разрабатывается, которые должны будут работать. Санкции, которые вводил в свое время Запад против российских высокотехнологичных секторов и так далее, уже работают, и все это отразится очень серьезно на российской экономике в уже будущем году, как все ожидают. На этих новостях мы закончим сегодняшний выпуск нашего подкаста. Пожалуйста, подписывайтесь на нас на платформе Google и Apple. Слушайте нас прямо с сайта «Голоса Америки». А Александр Григорьев и Данила Гальперович, которые сегодня записали этот подкаст, прощаются с вами. Большое вам спасибо за внимание.
До свидания.